Часть 15. Звероподобные люди. Я проснулся рано, и сразу мне ясно вспомнился весь вчерашний разговор с Мора. Выбравшись из гамака, я подошел к двери и убедился, что она заперта. Потом я потрогал решетку окна и нашел ее достаточно прочной. Поскольку эти человекоподобные существа были только уродливыми чудовищами, дикой пародией на людей, я не мог себе представить, чего от них можно ожидать. И это было гораздо хуже всякого определенного страха. Кто-то постучался в дверь, и я услышал невнятное бормотание Млинга. Я сунул в карман один из револьверов и, сжимая его рукоятку, открыл дверь. «С добрым утром, сэр!» — сказал он, внося, кроме обычного завтрака из овощей, плохо приготовленного кролика. Вслед за ним вошел Монтгомери. Его бегающие глаза скользнули по моей руке, засунутой в карман, и он криво ухмыльнулся. «Пуму в этот день оставили в покое, чтоб зажили раны, но Мора все же предпочел уединение и не присоединился к нам. Я принялся расспрашивать Монтгомери, чтобы выяснить образ жизни звероподобных людей. Особенно мне хотелось знать, что удерживало этих страшилищ от нападения на Мора и Монтгомери и от уничтожения друг друга. Он объяснил, что Мора, как и он сам, живут в относительной безопасности благодаря ограниченному умственному кругозору этих созданий. Хотя, с одной стороны, они умственно выше обыкновенных животных, а с другой, их звериные инстинкты готовы пробудиться. Они, по словам Монтгомери, всегда жили под влиянием неких внушенных им Мора незыблемых понятий, которые, безусловно, сковывали их волю. Они были загипнотизированы и внушали немыслимость одних вещей и непозволительность других, и все эти запреты так прочно укоренились в их несовершенном мозгу, что исключали всякую возможность неповиновения. Однако кое в чем старый звериный инстинкт противоречил внушениям Мора. Множество запретов, называемых ими законом, я уже их слышал, вступали в противодействие с глубоко вкоренившимися, вечно мятежными устремлениями живой природы. Они всегда твердили этот закон, и, как я увидел впоследствии, всегда нарушали его. Мора и Монтгомери особенно заботились о том, чтобы они не узнали вкуса крови. Это неизбежно вызвало бы самые опасные последствия. Монтгомери сказал, что страх перед законом, особенно среди существ из семейства кошачьих, необычайно ослабевал с наступлением ночи. В это время зверь просыпается в них с особенной силой. При приближении сумерек у них появлялось желание охотиться, и они отваживались на такие вещи, о которых днем и не помышляли. Именно поэтому леопард-человек пустился за мной в погоню в первый вечер моего приезда. Но в начале моего пребывания на острове они нарушали закон украдкой и то лишь с наступлением ночи. При свете дня все они свято почитали веление закона. А теперь приведу кое-какие общие сведения об острове и его звероподобных обитателях. Остров низкий, с извилистыми берегами, имел площадь 7 или 8 квадратных миль. Он был вулканического происхождения, и с трех сторон его окаймляли коралловые рифы. Несколько дымящихся трещин на севере, горячий источник, были теперь единственными признаками создавших его некогда сил. По временам ощущались слабые подземные толчки, и из трещин вырывались клубы пара. Но этим все и ограничивалось. На острове, как сообщил мне Монтгомери, жили более 60 странных существ, созданных Мора, не считая мелких уродцев, которые обитали в кустарнике и не имели человеческого облика. В общей сложности Мора изготовил их около 120, но одни умирали сами, а другие, кроме безногого пресмыкающегося, о котором он не рассказывал, были убиты. Монтгомери рассказал мне также, что они были способны размножаться, но их потомство не наследовало от родителей человеческих черт и вскоре умирало. Некоторым Мора успел придать человеческий облик. Существ женского пола было меньше. За ними тайно ухаживали многие, несмотря на однобрачие, предписываемое законом. Я не могу подробно описать этих звероподобных людей. Класс мой не привык замечать подробности, и рисовать я, к сожалению, не умею. Больше всего поражали меня их короткие, по сравнению с телом, ноги. И все же, так отвратительно наше представление о красоте, глаз мой постепенно настолько привык к их виду, что мои собственные длинные ноги стали в конце концов казаться мне неуклюжими. Кроме того, лица у этих созданий были вытянуты вперед, спины сгорблены совсем не так, как у людей. Даже у обезьяны-человека не было красивой, чуть вогнутой линии спины, придающей такую грацию человеческой фигуре. У большинства из них плечи неуклюже сутулились, короткие руки вяло висели по сторонам. Но густо обросшие шерстью встречались нечасто, во всяком случае, так было до самого конца моего пребывания на острове. Кроме того, бросалась в глаза уродливость их лиц. Почти у всех были выдающиеся вперед челюсти, безобразные уши, широкие носы, косматые или жесткие волосы, и глаза страшного цвета или странным образом посаженные. Никто из них не умел смеяться, и только обезьяна-человек как-то странно хихикал. Помимо этих общих черт, в их внешности было мало сходства. Каждый сохранил признаки своей породы. Человеческий облик не мог полностью скрыть леопарда, быка, свинью или какое-нибудь другое животное, а иногда и нескольких животных, из которых было сделано каждое существо. Голоса их сильно отличались друг от друга. Руки всегда были уродливы, и хотя некоторые поражали меня своим сходством человеческой рукой, но почти все обладали разным числом пальцев, имели грубые ногти и были лишены тонкости осязания. Страшнее всех были леопарды человек и существо, созданное из гиены и свиньи. Трое человек и быков, которые втаскивали на берег баркас, превосходили их величиной. За ним следовал косматый глашатый закона Млинг и сатироподобное существо, помесь обезьяны и козла. Еще было три человека бобра, одна женщина-свинья, помесь кобылы с носорогом и несколько других существ женского пола, происхождение которых я не мог определить. Было несколько человека-волков, медведя-вол и человека-сенбернар. Про обезьяна-человека я уже рассказывал. Кроме него, была еще омерзительная вонючая старуха, сделанная из лисицы и медведицы. Я возненавидел ее с первого взгляда. Говорили, что она страстная почитательница закона. Меньше по величине было несколько пятнистых молодых тварей или нефцеподобное существо. Но довольны этого перечня. Сначала я испытывал отвращение при виде этих уродцев и слишком остро чувствовал, что они все же остались зверями, но постепенно стал привыкать к ним и относился к ним почти как к Монтгомери. Он жил с ними уже так давно, что начал смотреть на них, как на обыкновенных людей. Прошлая жизнь в Лондоне казалась ему навеки исчезнувшим сном. Только раз в год он отправлялся в Арику к торговцу животными. Там, в селении испанских метисов-мореходов, он едва ли видел прекрасные экземпляры человеческого рода. Люди на судне, по его словам, сначала казались ему точь-в-точь такими странными, какими показались мне существа на острове. С неестественно длинными ногами, плоскими лицами, выпуклыми лбами, подозрительные, опасные и бессердечные, он не любил людей. Ко мне он, по его мнению, почувствовал симпатию только потому, что спас мне жизнь. Мне даже кажется, что он чувствовал даже тайное влечение к некоторым из этих преображенных созданий, какую-то порочную симпатию, которую вначале стремился скрыть от меня. Млинг, темнолицый слуга Монтгомери, первый из зверолюдей, которых я встретил, жил не в пещерах с остальными своими собратьями, а в маленькой конуре за оградой. Он едва ли был такой же развитой, как обезьяна-человек, но гораздо более кроткий и больше всего похож на человека. Монтгомери выучил его стряпать и исполнять домашние обязанности. Он представлял собой сложный трофей ужасного искусства мора, помесь медведя, собаки и быка, одного из тщательнейших сделанных созданий. К Монтгомери он относился с удивительной нежностью и преданностью. Тот иногда замечал это, ласкал его, называл полушутливыми именами, заставлявшими Млинга скакать от восторга. Иногда же он дурно обращался с ним, особенно после нескольких рюмок коньяку, награждал его пинками, забрасывал камнями или зажженными спичками. Но как бы ни обращался с ним Монтгомери, Млинг больше всего на свете любил быть возле него. Постепенно я настолько привык к зверолюдям, что тысячи вещей, раньше казавшиеся мне дикими и отталкивающими, скоро сделались обыкновенными и естественными. Вероятно, окружающая обстановка на все накладывает свой отпечаток. Монтгомери и Мора были слишком необычные и несвоеобразные люди, чтобы я мог сохранить в их обществе представление о человеке. Когда я видел, как один из неуклюжих человека-быков, разгружавших баркас, тяжело ступая, шагал среди кустов, то невольно старался понять, чем же отличается он от настоящего крестьянина, плетущегося домой после отупляющего труда. Когда я встречал полулисицу-полумедведицу с лукавым лицом, удивительно похожим на человеческое благодаря своей хитрости, мне казалось, что я уже раньше встречал ее в каком-то городе. Конечно, по временам зверь проявлялся в них отчетливо. Я видел, например, уродливое существо, похожее на сгорбленного дикаря, сидевшее на корточках у входа в одну из берлог. Иногда оно вытягивало руки и принималось зевать, неожиданно открывая при этом острые, как бритвы, резцы и сильные, блестящие, как ножи, клыки. Или же, взглянув неожиданно смело в глаза какому-нибудь гибкому, закутанному в белое таинственному созданию, встреченному на узкой тропинке, я видел вдруг, содрогаясь от отвращения, что глаза ее похожи на щелки, или же, скользнув по ней взглядом, замечал изогнутый ноготь, которым она придерживала свое безобразное одеяние. Крайне любопытно, хотя я никак не могу себе это объяснить, что эти странные твари, я говорю о существах женского пола, Первое время инстинктивно чувствовали свое отталкивающее безобразие и даже больше, чем обыкновенные люди, следили за своей одеждой.